Братья и сестры, я всех приветствую и очень рад быть в этом общении. Вообще, когда пригласил Николай Петрович, но он, правда, не сказал, что так сильно плотно будет, и братская целый день, и семейная целый день, но я надеялся, что братья тоже что-нибудь еще скажут. Но, в общем-то, чувствую так, что они все хотят, чтобы все... Брат из Сибири все рассказал, всем поделился, ничего с собой не увез. Но это как-то рассказывал один брат, наверное, Евгений Никифорович. Если пчелка попадает в чужой улик, то ее оттуда выпускают, но только разгружают ее до основания.
Но ты же в свой улик попал.
Так вот, я в свой попал, но выгружают по полной. Ну и вообще, я так вспоминаю вот сейчас, когда вижу ситуацию здесь, и вспоминаю, что если вдруг принесут сегодня расслабленного, то будут раскрывать кровлю. Потому что и у дверей пройти невозможно, и у одних, и у других. Так что будем спокойны, когда будут раскрывать кровлю. Если вдруг с расслабленным кто-то придет. Ну, вообще, братья и сестры, легче было бы, если бы уже были, ну, может быть, какие-то вопросы или о чем переживает, ну, семья какая-то или, может быть, в каком направлении. Ну, хотя, в общем-то, есть, ну, мысли или есть, и молился я тоже, чтобы, ну, как-то и это общение, когда узнал, что семейное будет, чтобы нам... получить от Господа какие-то наставления, которые нам очень важны. Но основной вопрос, который обычно нас беспокоит, семейных или родителей, это наши дети. Правда, братья говорят, что на эту тему уже много мы в последнее время как-то говорим. Но я думаю, что так как у нас сегодня общение немного продолжительное, то, может, с этого начнем, а потом... коснемся и других вопросов. Потому что, в общем-то, дети, которые даются нам Богом, в общем-то, чтобы они избрали путь Господень, действительно, очень много зависит и от состояния родителей, от взаимоотношений между собой и от той направленности, которую они имеют вообще в жизни. Поэтому мы, наверное, сначала... просмотрим несколько мест, которые относятся к детям. Послание Колоссянам и послание Ефесянам. Это два места, которые в Новом Завете очень ясно говорят о том, что надо нам делать с детьми. Послание Ефесянам, 6 глава, 4 стих. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Но в послании к Колоссянам что-то тоже подобное. Это 3 глава, 21 стих. Здесь сказано: «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Вот знаете, когда я эти места так снова проверял, то в русском языке везде «не раздражайте», и в первом случае, и во втором. А в подлиннике вообще разные слова. Ну, они похожи по смыслу, поэтому на русский перевели их одинаково. Но они разные по, ну, слова в подлиннике. Вот в первом смысле, в послании Ефесянам, где сказано «и вы, отцы, не раздражайте детей ваших», разъяснение слова в русском переводе «не раздражайте» поясняется второй частью. «Но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». То есть отсутствие воспитания в учении и наставлении Господнем доведет детей, ну, до того, что они, ну, вырастут, ну, злыми или, ну, как, раздраженными, или, ну, в общем, неудовлетворенными. Там идет речь о том, что, в общем-то, дети будут от этого страдать. Ну и вот как-то я размышлял об этом, думаю, а как это на практике понять, вот от чего родителям нужно воздерживаться или что нужно делать, чтобы дети действительно не были раздраженными, чтобы это не было раздражением детей. Вообще в Библии есть очень такой ясный пример, это воспитание двух детей, близнецов в семье Исаака. Ну, во-первых, они долго ждали детей. 20 лет ждали они детей. 20 лет молились о том, чтобы были дети. И когда появились близнецы, в общем-то, выросли они, а пророчески было сказано еще до рождения, что один будет больше, другой будет меньше. Ну, или там сказано было так, что меньший будет большим, и больший будет служить меньшему. Два народа произойдут, это было сказано матери, что два народа произойдут, и эти два народа, они как бы будут в такой вражде. Ну и, братья и сестры, на сегодняшний день мы видим, история уже далеко позади, а эти два народа, они на сегодняшний день еще не примирились. Действительно, вот это напряжение между этими двумя народами, ну, потомками Израиля, между евреями и между арабами, потомками Исава, остается серьезное напряжение. В общем, они друг друга как бы, ну, не могут вмещать. И оказывается, вот это начало таких отношений, оно взяло, когда вот росли эти два мальчика. И я думаю, вот на примере их можно немного рассмотреть. Вы, отцы, не раздражайте детей ваших. В этом смысле я хотел бы сказать, что Исав оказался, ну, раздраженным на брата и хотел его убить. А он убить его хотел, потому что благословение не получил того, которое отец приготовил для него. И когда благословение получил брат, то этот, ну, к отцу обращается тоже. «Отец, неужели у тебя одно благословение?» А отец говорит: «Да, того, которого я благословил, тот благословен и будет». В каком-то смысле можно сказать, что Исаак как-то, у него не получилось не раздражить Исава. Я думаю, братья и сестры, конечно, мы так вот читаем, ну, родители или вы отцы. Ну, понимаем мы, что под словом родители в первую очередь имеются в виду отцы, но на матерях тоже лежит какая-то ответственность. То есть отцы – это родители. Не раздражайте детей ваших. Ну, и мы думаем, а что это такое? Или, ну, что нам надо делать, чтобы не раздражать наших детей? Ну, вот как раз... Следующее слово – воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Ну вот, братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы снова вернулись к этой семье. Ну, вы знаете, вот когда рождаются разные дети в разное время, тогда мы это объясняем как? Ну, это зависит от состояния матери, в каком она настроении, когда рождается ребенок, когда она его носит под сердцем. Это зависит от воспитания и от состояния духовного родителей. И бывает в разное время разное состояние. Ну вот, например, у Авраама было всего сколько сыновей? Всего. Нет, не два. Хитура еще же была. 8 сыновей. Теперь... Первый сын – это кто? Измаил. Но Измаил, в принципе, потом отказался занимать положение раба в этой семье. И, в общем-то, был изгнан. Изгони рабыню и сына ее. Вот у нас в церкви был разбор книги Бытия. И когда мы дошли до этой истории, сестра одна задает вопрос. Вот объясните, пожалуйста. Почему Измаила выгнали из дома Авраама? Он-то при чем, что он сын рабыни? почему он не мог наследовать всех благословений, которые принадлежали Аврааму и его потомкам, ведь он все-таки относится к потомкам Авраама. Почему он должен был быть изгнанным? Ну, мы начинаем объяснять. Но я говорю, братья и сестры, изгнанным он не был. Но вспоминаю историю. Вообще, инициатива освободиться от Измаила – это была инициатива Сары. И она подходит к Аврааму и говорит, «Сын Измаил твой не будет наследником, а вот Исаак будет наследником». И вообще Измаил притесняет или унижает, или как-то оскорбляет сына того, который будет наследником. А этот, который не будет наследником, его надо выгнать. Он говорит, изгони рабыню и сына ее. Писание говорит, Аврааму неприятно это стало. Ну, наверное, он так размышляет. Ну, хорошо, Сара, тебе говорить. Исаак – это твой сын и мой сын. А может, это ревность? А ведь Измаил – это тоже мой сын. Мой сын Исаак и мой сын Измаил. В общем-то, Авраам, ну, как отец семейства, он, вероятно, не согласился с понятием Сары. Но мы читаем, ну, откровение было или во сне, он услышал от Господа, что «слушайся во всем Сару, жену твою». Вообще, я хотел попутно заметить. Сестры, вы бы хотели, чтобы вас мужья слушались? А? Ну, братья подозрительно смотрят на меня. Но я хотел бы вот на этом примере это попутно заметить. Вообще, почему Бог сказал Аврааму, слушайся во всем жену твою? Но я бы сестрам в этом случае пожелал быть такой, как Сара, которая называла господином мужа, и не называла только, а вообще всегда в жизни относилась к нему как господину. То есть она действительно как господину, как, вот как рабыня перед господином. И в данном случае, если она говорила или предложение давала, то она его предлагала не в повелительном наклонении. Ну, то есть это вопрос твой, Авраам, решай этот вопрос. И еще, она говорила об этом сколько раз, Авраам? Пилила, наверное... Ну, так употребляют это слово. Или сколько раз она сказала? Она сказала один раз. Обратите внимание, она видит в этом случае лучше. И она объясняет, почему надо бы изгнать Измаила. Потому что он, во-первых, унижает Исаака, а во-вторых, он все равно наследником не будет. И когда-то надо решать этот вопрос. Поэтому, Авраам, ты как, ну, как господин, я эти вопросы, ну, не решаю. Пожалуйста, реши этот вопрос. Изгони рабыню. Авраам не согласился. То есть, если муж, ну, ему видится так, или ему кажется, что в этом случае Сара, наверное, однобоко смотрит. Она смотрит с позиции, ну, это мой сын. А это не мой сын. А оказывается, у Сары совсем не было, что это мой сын. А она говорит, это сын обетования или это наследник благословений, потому что через него придет Спаситель и благословение всему человечеству. То есть это все равно будет через Исаака. Значит, она, во-первых, рассуждает духовно. Она смотрит правильно, но Аврааму или братьям, отцам, мужьям, другой раз кажется, а разве сестры могут духовно рассуждать? Мы же главы. Значит, мы рассуждаем всегда правильно и духовно. Но вот если сестра действительно духовна и правильно рассуждает, то сестры в этом случае один раз сказали, и вопрос со своей стороны снимайте. И тогда Бог заговорит с господином. заговорит с господином и будет ему говорить: слушайся во всем Сару, жену твою. Встал Авраам, господин, утром, ну, он, как обычно, если слышит повеление Божье, он утром рано встает, собирает Агарь и сына ее Измаила, и написано: отпустил их. И вот когда у нас в церкви был задан вопрос, я вот так объясняю. Я говорю: так он же не выгнал, он же отпустил. Сестра говорит: да, оформили — отпустил. А по факту выгнал. Я говорю: нет, он все-таки отпустил. Почему Авраам пересмотрел свое понимание этого вопроса? Во-первых, Бог сказал: слушайся. А во-вторых, он понял, почему он не выгнал, как сказала Сара, а отпустил. Он понял, что сын рабыни, если бы согласился оставаться в доме Авраама на правах раба, то есть готов был бы послужить сыну обетования и все бы сделал, чтобы это обетование исполнилось и чтобы благословение, предназначенное через Исаака, досталось всем людям, и он бы послужил Исааку, он бы остался в этом доме. А проблема в чем? А проблема в том, что Агарь сначала родила сына на колени госпожи, а потом, когда он родился, то есть согласилась на это, а когда он родился, то она унижала не только госпожу, но она и сына воспитывала как? Вот, братья и сестры, попутно по нашей теме, она раздражала сына или воспитывала в учении и наставлении Господнем? Раздражала. Раздражала именно тем, ну как, отсутствие воспитания в учении и наставлении Господнем, то есть она внушала сыну своему, то есть она переживала за то, что положение в этой жизни его будет каким-то, ну, ущемленным. Он, ну, он же все равно первый сын этого человека. И раз мне Бог дал его, значит, я госпожа. А Сара — это значит ошибка истории. Потому что, ну, мне Бог дал, а ее чрево Бог закрыл. То есть у нее своя логика, свое мышление, свое объяснение. И поэтому она воспитывает своего сына не в учении и наставлении Господнем, а как она его воспитывает? Тебе принадлежит первая часть. Ты первенец, и благословение должно принадлежать тебе. Я однажды в поезде встретился с потомком Измаила. Он мне заявляет, ну, мы познакомились когда, он заявляет, что, в общем-то, благословения принадлежат Измаилу. На жертвеннике лежал Измаил. Вообще, вот то, что евреи присвоили себе, это, в общем-то, обман. И они обманывают всех людей, они обманывают всю историю. А вообще, принадлежат они нам, потомкам Измаила, и все равно, в конце концов, евреям придет конец. Братья и сестры, это потомок Измаила какого поколения? Как оно вошло и в плоть, и кровь потомков Измаила? И откуда у него это понятие? Откуда? От Агари. А то, что у Агари такая позиция – это по Писанию видно очень ясно. Она унижала Сару, а потом, вместо того, чтобы помочь сыну, который родился от рабыни, но родился в доме патриарха, в доме праведника, через которого придут благословения, и сказать бы: сынок, мы попали в такое, ну, как бы, положение, что у нас есть возможность послужить сыну господина и госпожи нашей. А потом благословение через них изольется не только на нас, но вообще мы можем стать участниками распространения благословений для всего мира. Я думаю, братья и сестры, вот это было бы учение и наставление каком? Господним. Это же от Господа было или нет? Вот так примерно, как я сейчас говорю. От Господа было такое. А Агарь Ну, как будто, ну ладно, когда ей предложили стать матерью и на колени Сары родить, она, в общем-то, согласилась. А когда появился ребенок, она стала презирать сначала госпожу, а потом сына своего, раздражала отсутствием наставления, учения, наставления Господним. Но, братья и сестры, вот здесь мы понимаем, что дети от разных матерей, если у Сары правильное духовное состояние, и она воспитывает в учении, наставлении Господнем, то Агарь нет. А вот когда родились близнецы, отец один и мать одна, они должны быть одинаковые или нет? Ну вот у меня 10 детей живых. Они одинаковые все. Но у вас сколько есть детей? Они все одинаковые. Ну, правда, со стороны говорят, ну как на одно лицо все. А мы смотрим, да ничего не на одно. Не на одно. А по характеру? Ох, какие они все разные. Вот каждому ребенку нужен свой подход. Оказывается, вместе они растут, ну, а Исав и Иаков – это вообще, ну, те, которые родились даже одновременно. Ну, я этим вопросом немножко тоже интересуюсь, ну, и спрашиваю. У меня две старшие сестры, они двойняшки, но они родились через 15 минут. Елисеевы братья, они близнецы, но родились через 15 минут. А Исав и Иаков, они родились не через 15 минут, потому что второй держался за пятку первого. То есть они родились как? Сколько секунд разница? Да даже секунд нету. То есть раз и сразу два. Так они родились. Ну, Писание так говорит. Но родились одновременно, но все равно один старший, а другой младший. И вот это, оказывается, играло роль теперь между ними. Они теперь боролись за первородство во всю свою жизнь. Оказывается, боролись они, ну ладно, за всю свою жизнь они боролись за первородство. И теперь потомки борются за первородство. Это Исав и Иаков. Их потомки и сегодня борются. Но, братья и сестры, вас не удивляет то, что они боролись за первородство до рождения. Писание говорит, дети в утробе начали биться. Как это? Но когда дети бьются, ну мы знаем такое или нет? У кого дети вообще никогда не бьются? Ну а может есть, мы просто не знаем. Ну, так дружно живут, никогда не бьются. Но бывает, что вырастают, и семья дружная. И действительно не бьются. Но в детстве бывает, выясняют, чья это игрушка, моя или не моя. И вот мы их учим, мы переживаем о том, чтобы они не бились, чтобы они жили вместе, чтобы они жили дружно. Но вообще это все родители хотят или нет? Все хотят. Почему вот от одних родителей еще в утробе бились Исав и Иаков? Вообще есть ответ на этот вопрос? Места было мало. Бились, ну то есть били. Ну по крайней мере, когда они родились... Иаков держался за пятку, то те, которые были свидетелями, назвали его Иаков, что означает запинатель, именно потому, что он за пятку держался. То есть, оказывается, он хотел опередить, но не успел или не одолел. Но все равно тот вышел первый, и этот следом вышел. Ну, в общем-то, вот как бы вот само это все, братья и сестры, это описывается в Библии, чтобы мы, ну, как-то вот все из этого выводы какие-то сделали. Ведь не всякое рождение и всякого ребенка описывается так, как описывается рождение этих. Во-первых, бились в утробе, а потом при рождении держится второй за пятку первого. И теперь, когда он его запнул по жизни, сначала первородство купил, потом благословение отнял. Помните, что сказал Исав? Не от сего ли дано ему имя Иаков, что он вот запнул меня уже дважды? Оказывается, все то, что вот заранее говорили, все оно теперь исполнилось в жизни. Он запнул меня дважды. То есть борьба за первородство у них была в жизни, но она была и до рождения. Почему? Ну, вообще, намеки на это есть. Написано так. Когда Исаак женился, откуда была у него жена? Ну, откуда вышел когда-то Авраам и Сара? Ну, они, правда, вышли из Ура Халдейского, а родственники дошли до Харана и остановились там. Авраам в Харане не остановился, а все-таки пошел в землю, куда призвал его Господь. А Фара и родственники в Харане остались. Дальше не пошли. Хотя могли бы пойти тоже в землю обетования. Но они дошли до Харана и там остановились. Теперь, когда Исаак подрос, то Авраам посылает слугу: сходи в Харан и там выбери жену сыну моему. Почему он его в Харан отправляет? Потому что он когда-то вышел из земли и из дома отца своего, и от родства своего потом отделился. То есть Богу нужен был Авраам, который вышел из места, где поклоняются идолам. А родственники, которые остались в Харане, идолопоклонству были подвержены или нет? Были. Значит, основная мысль, ну это может я натяжечки делаю, но мне так видится, основная мысль Авраама была: жена у Исаака должна быть вышедшей из места, где поклоняются идолам, чтобы поклоняться одному живому Богу. То есть нужно, чтобы она также вышла оттуда, приведи ее сюда. Помните, какое условие ставит Авраам своему слуге? Берегись, не возвращай Исаака туда. Если она не согласится, он говорит, варианта вот такого не должно быть. Не вздумай Исаака туда вернуть. Если она не согласится, или если она будет его туда тянуть, он говорит, берегись, это недопустимо. Она должна выйти оттуда, а не он возвратиться туда. И вот теперь начало такое. То есть Авраам заботится, потому что имел откровение от Бога. Бог очень долго Авраама томил ожиданием, обещал ему потомство и дал потомство только тогда, когда Авраам умер для рождения детей, когда жена его умерла для рождения детей, Бог их воскресил и подарил им Исаака. Подарил им Исаак, этот Исаак вырос, Авраам уже имеет какое-то представление о воскресении мертвых. Теперь я, братья и сестры, в этом случае хотел бы как раз немножко эту тему развить. Что значит воспитывать в учении и наставлении Господнем? И вот теперь он растет, Исаак, в этом доме. Этот человек, который именно был воспитан в учении и наставлении Господнем. Между прочим, где-то 30 лет было Исааку, это примерно за 10 лет до его брака. Бог говорит Аврааму: единственного твоего, которого ты любишь, принеси мне во всесожжение. Он берет отрока, написано, но отрок – это не обязательно мальчик маленький. То есть он берет Исаака, он берет огонь, он берет дрова, все это на Исаака возлагает, и они идут на гору, которую укажет Бог. Теперь, когда они пришли туда по дороге, Исаак спрашивает: отец, вот я. Ну как вот понять? Дрова есть, огонь есть, а агнец где? Бог усмотрит себе агнеца. А что, Авраам не знал, что этот агнец Исаак должен быть? Знал, но очень трудно пока об этом говорить. Но когда они поднялись на гору, разложены дрова, и тогда связан Исаак. Но вообще, братья и сестры, если бы ему было, ну, лет годика 3, 5, ну, 7, ну, а 30. Как вы думаете, без объяснения это можно было сделать? Невозможно. А вообще, как вы думаете, еще один вопрос. Исаак вообще добровольно лег на жертвенник? Добровольно. То есть, я предполагаю такой разговор. Исаак, ты знаешь, что ты родился в то время, когда уже мама детей не могла иметь. И у меня, я уже тоже для этого был мертв. Но Бог воскресил маму, воскресил, сколько ей лет было? Ей было 90, а мне было 100, и родился ты. Бог воскресил нас, и ты появился. И Бог сказал, что именно ты и через тебя в семени твоем получат благословение все племена земные. То есть именно спасение придет через тебя. Потому Бог и ждал, потому Бог и медлил давать нам тебя, чтобы мы поняли истину о воскресении мертвых. Теперь Бог повелевает мне принести тебя во всесожжение. Но я знаю, что то, что Бог говорит, Он точно правду говорит. Если Он сказал, что через тебя будет благословение, а теперь сказал, чтобы я тебя принес во всесожжение, то я совершу жертвоприношение, а Бог тебя из мертвых воскресит. Вообще, братья и сестры, я, может, что-нибудь придумываю лишнее? Или как Писание говорит? Он думал, что Бог силен воскресить его из мертвых. То есть, когда он пошел на жертвоприношение, он шел не так, что, ну, убью их когда-нибудь, вот как Марфа. Нет, он говорит, вот сейчас я его принесу во всесожжение, Бог воскресит его, и будет Исаак еще прекраснее, чем он есть. И вот он задает Исааку вопрос: сынок, а ты веришь в воскресение мертвых? Верю. Ложись на жертвенник. Он его связывает, потому что жертва должна быть связана. И простер руку свою, написано, чтобы взять нож. И Господь говорит: Авраам, не надо. Но, братья и сестры, знаете, здесь попутно возникает вопрос. А для чего вообще Богу это было надо? Писание говорит: и искушал Бог Авраама. Зачем это Богу было надо искушать Авраама? Бог нашел друга. Бог нашел человека, который был по сердцу Божию, или который мог, ну как, для Бога не пожалеть и сына своего единственного. Теперь Богу нужен был такой человек или такой друг, чтобы продемонстрировать свою любовь ко всему человечеству. И пока он не нашел Авраама, он воскресил его из мертвых. Авраам поверил в воскресение мертвых. Теперь этому поверившему в воскресение мертвых он говорит: принеси мне во всесожжение, положи на жертвенник Исаака. А имея обетование, что он воскреснет, Авраам думает, что Бог его воскресит из мертвых. А Богу это надо, чтобы он показал, как отец жертвует сыном, ну, во благо всего человечества, потому что в семени благословение будет всему роду человеческому. И если он Аврааму сказал: положи на жертвенник, и когда Авраам хотел взять нож, он говорит: не делай этого, то когда Сына Божьего положили на крест, то он никого не останавливал. Никого не останавливал. И его убили. Богу нужен был друг, который бы смог открыть Божью любовь всему человечеству еще в то древнее время. И Авраам на это согласился. Но, братья и сестры, теперь вот именно воспитание Авраама, Авраамом Исаака. Он воспитан в учении и наставлении Господнем. Вот как вы думаете, вот этот случай с жертвенником, это не воспитание в учении и наставлении Господнем? Исаак лежит на жертвеннике. Вообще, как трудно бывает родителям согласиться отдать Богу своих детей. Ну, не в смысле, братья и сестры, жертвоприношений сегодня не надо. Но вообще, направленность наша и направленность семей наших. Или пожить здесь, или положить на жертвенник. Оказывается, вот оно учение и наставление Господне. Ну вот Исаак вырос. Как вы думаете, он забыл этот момент жизни своей или нет? Вообще об Исааке, если внимательно посмотреть в Писании, это выросла такая сильная, прекрасная личность. Он в своей жизни никогда ни с кем не вступал в конфликт. Никогда. У него отнимают колодец. Ну, по-нашему это, знаете, построил коттедж по последнему слову. Ну, имея благословение. И вдруг приходят, ну, может, бритые или не бритые, говорят: слушай, ты же на нашей территории построил. А вот моему другу жить негде. Подвинься. Исаак оставляет и двигается. Выкопал новый колодец. А теперь другому другу нужна квартира. Ну, то есть, нужно негде жить. Подвинься, друг. Ты же на чужой территории. Исаак опять что делает? Двигается. И двигается до тех пор, пока перестают спорить, пока, наконец-то, никто об этой воде больше не спорит. И Бог дает ему благословение. Вообще, почему он вырос таким? Потому что он лежал на жертвеннике. Он, в общем-то, это воспринял не так, что вот один раз, один момент. Он действительно готов был умереть, а потом остался в живых. И вот когда он остался в живых, когда он сходил с отцом вместе с горы, и потом вся его дальнейшая жизнь, вот эта картина всегда стояла перед ним. Значит, Бог не хочет моей смерти. А если бы даже и я умер, он бы меня все равно воскресил. И если он здесь нашел, ну, другой вариант, то это только потому, что Исаак грешник. И такая жертва Богу не угодна. А Сын Божий без греха. Вот такая жертва Богу угодна. Но Бог свое сделал. Он людям рассказал, и, между прочим, об этом случае говорил Христос, когда, помните, они спорили, ну, Авраам, отец наш или не отец наш, то Христос говорит: Авраам увидел мой день и возрадовался. Когда увидел? Ну, когда он Исаака хотел принести в жертву, и Бог сказал: нет, эта жертва не подходит. Вот возьми агнца, который запутался, овна, который запутался. Вот его принеси мне во всесожжение. То есть будет замена. А помните, Иоанн Креститель говорит: вот агнец Божий. Если по Библии посмотреть, Исаак спрашивает: где агнец? Авраам говорит: Бог усмотрит себе агнца. А Иоанн Креститель говорит: вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Оказывается, вот это учение и наставление Господне Исаак пережил, ну, не просто вот, ну, в какой-то теории, а пережил на практике. Пережил на практике, теперь он женится. Женится вполне в сознательном возрасте, ему 40 лет. И он хорошо теперь понимает, что он как наследник обетования, он как сын того, которому Бог обещал благословение в семени Исаака, теперь ждет кого? Сына или нет? Он ждет его? Или ему все равно, будет он бездетным или не будет бездетным? Он, во-первых, ждет, во-вторых, он имеет обетование, а Бог беременность его жене не дает. И вот он молится. Сколько лет? 20 лет молился о жене своей. Но, братья и сестры, у меня вопрос. А где Ревека? Они вместе молятся? Или нет? Не написано. Написано, Исаак молился о жене своей. А чтобы она молилась, не написано. А когда Бог дал ей беременность, и дети начали биться в утробе, кто теперь молится? А теперь молится Ревека. Исаак молился о чем? Господи, дай нам сына. Дай нам наследника. Дай нам, чтобы вот именно в семени благословение было. Дай нам, Господи, может мы что-то должны, может мы виноваты, обычно люди говорят. Может мы препятствуем, чтобы ты ответил на молитвы. Пошли нам сына. Наконец Бог услышал и дает беременность. И сразу дает сколько? Два. А дети начали биться в утробе. И когда дети в утробе бьются, Ревека пошла вопросить Господа. И написано, она молится. Если так это будет, то для чего мне это? Это что за молитва? Нет, сестры, я никого не подозреваю. И никого не имею в виду в данном случае. Я просто хочу, чтобы мы увидели, что один молится «дай», а другой говорит, для чего? Если это вот такое, ну, такие проблемы, если это с такими страданиями, то для чего? И тем более она чувствует, что бьются или как-то вот, ну, вот какое-то, ну, я не знаю, как это она поняла, что бьются они. Но вот написано, дети стали биться, она пошла помолилась, а Господь говорит, проблема именно в том, что два племени... Два народа произойдут от тебя. И вот меньший будет большим, а больший будет служить меньшему. Она получила откровение. Она получила ясность, почему дети бьются. Значит, меньший и больший, для них это будет большое значение. То есть, меньший, в конце концов, станет большим, а больший будет служить меньшему. Дети выросли, Писание говорит. Дальше что мы читаем? И стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Стали дети такими. И написано, и любил Исаак Исава. Почему? Потому что дичь его была по вкусу его. Вообще, братья и сестры, любил, вот, например, так бы написано было, и любил Исаак Исава, потому что Исав любил Господа. Нет, не так. Так не написано. Любил Исаак Исава, потому что дичь была по вкусу его. То есть мы, родители, очень часто ставим точку, когда дети добились мы, что они нас уважают, и они нам послушны. И они делают то, что нам нравится. И нам кажется, что это и есть воспитание. Это воспитанные дети, которые уважают родителей и делают то, что им нравится. А Писание говорит, воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Оказывается, то, что Исав пошел таким путем, отчасти это недоработка чья? Исаака. Ну, мы скажем, ну, почему так сразу Исаака обвинять?
Но вот он ожидал благословения, и поэтому молился о Ревеке. А почему бы ему, как получившему обетование, почему бы ему не рассказать Ревеке, как Бог в нем достиг этого? Почему бы не рассказать о жертвеннике том же? И что он лежал на жертвеннике, и что все-таки отец зла мне не желал. Он думал, что Бог меня воскресит. Бог заменил меня на овна или овна на меня. И, в общем-то, я жив. Но Бог сказал, что в семени нашем благословятся все племена земные. И я думаю, Исааки, ну или мужья, отцы, если бы мы больше рассказывали нашим ревекам о том, какое благословение бывает у тех, которые лежат на жертвеннике, то Ревека с нами рядом стояла и молилась бы: «Господи, дай мне детей». Мне так видится, что в этой семье Исаак, зная, не вовлек Ревеку в те обетования, которые Бог дал Аврааму и ему. Они как бы, знаете, но сначала он в ней увидел, ну, ту утрату, которую он потерял, маму, мама умерла. Он утешился по смерти матери, женою своей. Он молился о ней, чтобы Бог дал ей беременность. Он ждал наследника, а она как будто этого всего не знает. Она не вовлечена. Вообще, братья и сестры, здесь очень важное наставление для нас. Семейный алтарь. Как он работает? И это не обязательно только организовать семейное собрание. А вообще на ответственности глав семейств, на ответственности отцов лежит ответственность за воспитание в учении наставлений Господним. И здесь надо бы вот вовлечь его или семью всю, вовлечь жену в это, что, в общем-то, если Бог даст нам детей, надо бы, чтобы они не только родились, не только выросли, не только вырастить их так, ну, как, знаете, говорят, живут в сельской местности, детей отправляют учиться, а учась, дети уходят в мир. И вот кто-то говорит: ну, вы, наверное, может, взвесить надо лучше. А может, лучше пусть он в сельской местности останется с родителями, поближе к родительскому дому. Почему его отпускать так далеко от дома? А мама и папа говорят: а что, он должен или она должна хвосты коровам крутить, что ли, как мы? Хватит, что мы были рабами. Или мы ничего доброго не видели в нашей жизни. Пусть наши дети поживут. Братья и сестры, не знакомы нам такие мысли? Так это в учении и наставлении Господнем? Или как? Оказывается, и сегодня направленность отца Авраама, вот как было тогда, она становится направленностью Исаака. А Исаак, женившись, теперь должен нести ответственность за кого еще? Ревека. Ведь она не знает всего этого, она жила в Харане. И влияние, которое было на нее в Харане, оно, знаете, такое, которое отчасти повиновались Богу, дошли до Харана, но остановились там. Она теперь вышла оттуда, но ей нужно дальнейшее наставление, потому что она будет матерью Иакова и Исава, через которых благословение будет распространяться. А дети бьются, и она говорит: для чего мне это? Я думаю, братья и сестры, разная позиция по духовным вопросам – это причина и разногласий между детьми. Она просматривается немножко. Ну, а почему она разная? Вот здесь я думаю так, это мысли мои, что большая ответственность лежит все-таки на мужьях. Потому что они ответственны за это. И поэтому сказано: вы, отцы, не раздражайте детей, но воспитывайте их в учении, наставлении Господнем. И мне так видится, что Исав был человеком полей, и в этом направлении сохранился до сегодняшнего дня, потому что отцу это было как? Приятно. Помните, даже он благословить собрался Исава. Он собрался Исава благословлять. И он говорит: сынок, пойди, поймай. Я поем и благословит тебя душа моя. Оказывается, благословение зависит от того, ну, какое состояние будет у него в желудке. От этого вообще идут, ну, как бы вот такие поговорки или мысли, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Это все оттуда. Значит, вот мы прочитали эту историю, и жены наши думают: все, я поняла. Так, что тебе надо, что ты любишь? Раз, в самый нужный момент, и благословит ее душа его. Да, братья и сестры? Ну, бывает так или нет? Мы ищем, ну, или как ключик тоже к каждому. А вообще, вот в этом случае открывается, что все-таки, если говорить об Иакове, то Иаков в учении и наставлении Господнем тоже не был воспитан. Ну, то есть Исаак, он действительно не спорил, он действительно ни с кем, и даже с женой он не спорил, он молился о ней, он сам был праведником, а вот как-то вот этого влияния распространить он не смог. Но знаете, Бог вышел навстречу. И если у родителей в этом вопросе, в вопросе воспитания детей, получился промах, ну, получилась недоработка, все-таки Исаак, когда он понял, что Исав, которого он послал в поле приобрести, принести дичи, чтобы получить благословение, а он опоздал и благословение получил обманным путем Иаков, то обратите внимание, братья и сестры, Исаак ничего не стал переписывать, ничего не стал переделывать. Он же понял, что это обман или нет? Понял. Почему он не переписывает? А он теперь понял, что за этим всем стоит Бог. Он понял, что как бы там скорбно ему не было, но он должен был признать, и он это признал, что за этим стоит Бог. И когда приходит Исав и говорит: неужели у тебя одно благословение, благослови и меня, то он говорит: кого я благословил, тот благословен и будет. Почему так? И, между прочим, следующая глава книги «Бытие» говорит нам о том, что теперь мама вдруг призывает или подходит к Исааку и говорит: слушай, дорогой, сынок-то наш вырос, его бы женить пора. А сколько ему? 77. Да, точно, пора, надо женить. Ну, у них появилась мысль о том, что устроить нужно сыну гнездышко свое, потому что брат хотел теперь его убить. И теперь мама спасает его и подходит к Исааку: надо его женить. И тогда мы читаем: Исаак призывает Иакова и благословляет его, передает ему благословение, которое он получил от Авраама. Братья и сестры, это первое наставление в учении и наставлении Господнем. И вот в этом случае Иаков, хотя ему было уже, ну, за 70, уже взрослейший человек, он это благословение тоже принял. Вообще, это человек, который хотел благословений, а пока стяжал их нечестными путями или кривыми путями. И вот когда отец дал это благословение ему, он говорит: благословение Авраама да почивает на тебе. То есть он ему передал духовное благословение, это уже другое, не под чужим именем. Он понял просто из прошлого благословения, что отказавшийся от благословения не может быть благословен, а этот, который, ну, так сильно хотел и добился, хотя неправильными путями – он будет благословен. И он передает ему духовное благословение. И то потом Бог продолжает заниматься воспитанием Иакова уже на чужбине, уже без родителей. Я думаю, братья и сестры, вот если все-таки, когда у нас приходит прозрение, то нам надо бы, вот прозревшие, все-таки давать им духовное наставление. Как бы нам ни казалось это поздно, давая духовное благословение, мы исправляем свое, и Бог благословляет наших детей. И 20 лет на чужбине привели Иакова к покаянию. Когда он уже возвращался от Лавана, он ушел в 77, а возвращался в 97. Вот здесь Бог сокрушил Иакова, и у Иакова произошла, ну, можно сказать, перемена, принципиальная перемена в жизни. Ну, это, братья и сестры, я хотел вот на этом примере рассмотреть именно вот этот текст. Вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. И я на этом пока хотел бы закончить.